Воистину Христос жив, и мы будем проповедовать о живом Господе и Спасителе. Приветствую вас, братья и сестры. Мы прочитаем текст, довольно объемный текст из Евангелия от Марка, 10 главы, о нашем живом Господе и Спасителе. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это я сохранил от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“. Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: „Кто же может спастись?“ Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первыми, последними, и последние первыми“». Итак, мы видим, перед нами портрет современного молодого человека. Евангелист Матфей пишет, что этот человек, который подошел к Иисусу, был юношей. Молодой человек. Лука добавляет, что подошел к нему некто из начальствующих. Таким образом, мы делаем вывод, что это молодой человек, которому досталось, может быть, большое имение по наследству, но, скорее всего, он просто реализовал себя в жизни. Он стал большим начальником, как сегодня принято говорить, топ-менеджером. У него большое имение, он богат, он не испытывает финансовых затруднений. И можно сказать, что у него хорошие перспективы в жизни на будущее. Как тогда, так и сейчас существует мнение, что обеспеченные люди, материально обеспеченные люди, они, ну, в общем-то, у них хорошие перспективы в жизни. И им нечего страшиться, бояться, у них все хорошо, гладко, потому что деньги сегодня решают все. Но как мы видим на примере этого юноши, этого молодого начальника, не все так просто. У него нет спокойствия на душе. Его тревожит его будущее, и, в общем-то, правильно тревожит. Сегодня в интернете многие люди пишут, так сказать, зовы своего сердца, выливают в некоторых блогах то, о чем они думают, что переживают в жизни. И вот один молодой человек, такой же топ-менеджер, пишет: «Я обеспеченный человек, у меня достаточно денег, и я могу чувствовать себя в безопасности, и мое будущее, и моих детей обеспечено, но я устал от гнетущего однообразия в жизни. Офис, командировки, финансовые партнеры, переговоры, рестораны, банкеты, сон, офис, командировки, финансовые партнеры и так далее. И есть ощущение замкнутого круга, в котором мое обеспеченное будущее не дает никакой определенности. Вся жизнь превратилась в пустое бегство от себя до себя“. Сегодня многие молодые люди, обеспеченные молодые люди, терзаются внутри такими же вопросами. Их тревожит их будущее. И мы видим этого молодого человека, несмотря на полную его обеспеченность, тревожило его будущее. Оно заботило его, что будет дальше. И вот тут тот, у которого можно узнать будущее. За ним следуют тысячи людей и получают ответы на свои вопросы. И мы читаем, когда выходил он в путь. Чтобы понять, куда выходил Иисус, нужно понять, куда он пришел вначале. Пришел он, глава начинается, за Иорданскую сторону. Там он по обыкновению своему проповедовал. исцелял больных, вступал в дискуссию с фарисеями, с начальствующими, благословил детей и продолжил свой путь, когда выходил он в путь. И в 33 стихе этой же главы написано: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть». Другими словами, путь Иисуса Христа – это четко определенная цель – идти в Иерусалим. Мы знаем, что Христос пришел именно для этой цели, чтобы войти, взойти на Голгофу, чтобы принять искупительную смерть во оставление грехов наших. И у Иисуса есть четко определенная цель. Он двигается к ней, и ничто не должно отвлекать его. Но тут подходит молодой человек с какими-то глупыми вопросами, лезет. Друзья, несмотря на то, что вокруг Иисуса всегда были толпы людей, несмотря на то, что куча вопросов сыпались со всех сторон на него, и несмотря на то, что он следовал четко определенной цели в своей жизни, одной из самых главных целей во всем человечестве, Иисус всегда находил время, чтобы ответить тем, кто к нему обращался. Брат и сестра, в любой момент, в самый сложный момент жизни, ты можешь быть уверенным, что можешь обратиться к нему и быть услышанным. И ты можешь быть уверен, что получишь ответ. Только этот ответ может опечалить тебя. Он может тебя не устроить, как и произошло с этим молодым человеком. Он спрашивает его: «Учитель благой, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную?» Иисус, как истинный еврей, отвечает вопросом на вопрос: «Почему ты называешь меня добрым, благим?» Привычные в жизни вещи, такие как обращение к Богу, иногда требуют переосмысления. И действительно, приходя к Иисусу, осознаем ли мы, кто перед нами? Иисус говорит этому парню: «Для тебя так привычно это обращение, но действительно ли ты понимаешь, к кому ты обращаешься? К учителю нравственности? Великому проповеднику? Харизматичному лидеру? Или, может быть, как здесь, к предсказателю, который расскажет тебе о твоем будущем? Кто для тебя Христос? Ведь правильно назвать Христа не значит получить жизнь вечную, не значит войти в Царство Божие. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, говорит Иисус. И от того, кем мы считаем Христа, зависит и наше поклонение Ему. А Иисус ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и истине. И если для нас Христос дружок или братишка, как сегодня принято в некоторых церквах обращаться ко Христу, то и наше поклонение будет соответственным, и наше поведение тоже. Если же Он карающий судья, то и наш трепет перед Ним будет соответствующим. Но в нашей жизни, на пути нашего духовного возрастания, наше мнение о Христе может меняться. Оно меняется тогда, когда Слово Божие, когда Сам Бог Своим Словом, как обоюдоострым мечом, пронзает нашу плоть и разделяет нашу душу и дух, и вразумляет нас и наставляет истину Своей. Так произошло с великим реформатором Мартином Лютером, который всю свою жизнь представлял Бога как карающего судью, который только и ждет, чтобы наказать, и поэтому он ушел в монахи, он стал монахом своей праведной, благочестивой жизнью, своим смиренно-мудрым человеческим. Он пытался достичь благорасположения Бога, который бы не смог его наказывать, который бы простил его и очистил. Но когда сам Бог своим словом коснулся его сердца, что праведный верой жив будет, преобразилась его жизнь и жизнь тысяч людей, последователей реформации. И первый вопрос, который хотел бы задать сегодня, а их будет три, на которые нам предстоит ответить, три очень важных вопроса. С каким представлением ты приходишь к Богу? Мы видим, этого молодого человека беспокоит вопрос вечной жизни. Сегодня, на самом деле, мало кто задумывается о вечной жизни, не так ли? Сегодняшний принцип человечество, живи здесь и сейчас, получая от жизни все, потому что потом неизвестно, что будет, но здесь время скоротечно, и нужно успеть как следует наслаждиться жизнью. Один дедушка, очень мудрый дедушка, спрашивает своего внука: «Внук, расскажи мне о своих планах в жизни, кем ты хочешь стать?» «Ну, я хочу окончить школу, поступить в институт, хочу стать юристом хорошим». «Хорошо, а что будет дальше?» Ну, потом я поступлю в аспирантуру, закончу ее, стану судьей. Хорошо, а что дальше? Ну, дальше я семью создам, мы родим детишек, будем жить. А что дальше? Ну, дальше я пойду на пенсию, с неким раздражением, внук отвечает деду, и буду выращивать клубнику, как ты, дед. А что дальше? Ну, дальше. Дальше я умру. Но дед не угомонился. Он спросил, что же будет дальше? И тут молодой человек задумался и сказал со страхом на лице, а дальше я не думал. И тогда дед сказал ему, ты вот хочешь быть умным человеком, юристом, но настолько глуп, что думаешь только от сих до сих. Мы видим, что этот молодой человек, наш герой, он не был настолько глуп. И его озадачивало его будущее. Что же будет дальше? Иисус отвечает ему, никто не благ, как только один Бог. Здесь Христос не отвергает своей благости, как может показаться на первый взгляд, а напротив указывает на различие своей и нашей природы. Он заставляет этого парня заглянуть чуть глубже. Господь действительно ходил по Палестине очень много, и его всегда беспокоил вопрос, что люди думают о нем? Как мы себе представляем его сущность? Итак, здесь Христос говорит, что перед этим молодым человеком больше, чем просто добрый учитель. Здесь Бог, и Он ясно указывает на эту разницу. Мы, люди, по природе не добры, мы не благи. Нас нужно учить делать добро. У кого есть дети, те поймут меня, как трудно детей учить делать добро. С самого маленького возраста человека очень трудно даже добро для себя делать, такие как почистить зубы, убрать тарелку за собой, помыть руки после прогулки и так далее. Но как трудно стимулировать ребенка делать добро для другого, чтобы подарить что-то кому-то, сделать что-то безвозмездное и так далее. Нужно постоянно стимулировать и напоминать ребенку об этом. Научить ребенка соврать после того, как он стащил конфету, не нужно учить, потому что это выходит само собой. Поэтому наша человеческая природа, она не добра. И пророк Иеремия пишет, может ли эфиоплянин изменить цвет кожи своей? Или барс поменять пятна на шерсти своей? Так и вы, привыкшие делать злое, можете делать добро? Нет, не можем. Но Бога учить делать добро не нужно. У Него природа такая, благая и совершенная. Все Его существо, оно несет добро. И этим вопросом, когда Иисус говорит ему, что ты называешь меня благим, Иисус как бы косвенно отвечает на вопрос этого парня, а кто ты такой? Кто ты такой? Именно потому, что Он благ по сути своей, Он делает невозможное возможным. Ты спрашиваешь меня о жизни вечной, говорит Иисус, а она во мне заключается. Я есть путь, истина и жизнь. Человеком по природе не спастись, потому что наша природа – это плоть. А плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Но Бог, благой по природе, осуществляет спасение благодаря своей доброте. Другими словами, Иисус говорит ему, парень, ты по адресу обратился, я могу ответить на твой вопрос. Потому что действительно только Иисус может дать ответ на вопрос вечности, потому что Он предвечный Божий Сын. И только Иисус может сказать нам правду о жизни после смерти, потому что только Он воскрес из мертвых. Итак, что мне делать, спрашивает молодой человек. Его интересует вечная безопасность. Здесь на земле все более-менее понятно для него. Но обратите внимание, несмотря на то, что он исполнял все заповеди Божии, он все равно не был уверен в своем будущем. Иисус отправляет его к закону, к исполнению закона. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. И это делает Иисус с целью показать, что исполнением заповедей нельзя достичь вечной жизни. Я повторю еще раз эту фразу, потому что это революционная вещь. Исполнением заповедей нельзя достичь вечной жизни. И в этом коренное отличие христианства от всех иных мировоззрений, существующих на земле, которые утверждают, что человек, да, может быть, он грешный и падший, но если ему немного постараться и добавить что-то к тому состоянию, не до конца утерянного образа Божия, то исполнением каких-то ритуалов, законов, моральных кодексов, священного писания можно достичь вечной жизни. Ты можешь рассчитывать на небо, но нет. Иисус, христианство говорит о том, что мы безнадежно больны, и мы не можем попасть на небеса, даже через исполнение заповедей, потому что кто соблюдает все и согрешит в чем-нибудь одном, тот виновен во всем. И вторая причина, у нас просто разные природы, Божья и наша. И сам факт того, что этот юноша подошел к Иисусу с этим вопросом, несмотря на то, что он по жизни исполнял все эти заповеди, с его слов, доказывает, что он не был уверен в спасении своем. Иначе исполнение заповедей грели бы ему душу, и он бы вообще не озадачивался этим вопросом. Он полагал, что может рассчитывать на вечную жизнь благодаря своей благочестивости, но если ты полагаешься на исполнение заповедей, на исполнение закона, на дела, ты не будешь до конца уверен, спасен ты или нет. Всегда найдется что-то, что ты не сможешь исполнить. И проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе. Зачем же тогда Иисус отправляет этого молодого человека к закону? Ведь Господь мог сразу ответить ему: дружище, ничего нельзя сделать, чтобы получить вечную жизнь. Это не в твоих силах. Как, кстати, он и ответил впоследствии ученикам на вопрос, кто же может спастись, когда Петр тоже уже задался этим вопросом, Иисус сказал, четко и понятно, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Здесь же Иисус как бы выявляет, вытаскивает наружу внутреннее свидетельство этого молодого человека. Он заставляет его задуматься. Когда Иисус нас спрашивает, он касается самого сердца, самой глубины. Он затрагивает самую сущность, глубинную сущность нашего сознания. Представим себе, что Иисус сказал ему: дружище, исполняй заповеди и будь уверен, что ты будешь спасен. И он бы счастливый, ушел бы, радуясь, что теперь имеет жизнь вечную. Но такого не могло произойти, потому что он уже все исполнял, но не был уверен. Уверенность в спасении – это внутреннее свидетельство Духа Святого, что мы дети Божьи. А если дети, то, говорит апостол Павел, то и наследники. Наследники чего? Наследники жизни вечной, наследники Христа. Вечная жизнь, она не зарабатывается и не достигается, она переходит по наследству. Она не нами заработана, она Христом заработана. И только с Христом она может стать твоей. И никакие дела, и никто на свете не сможет убедить в этом человека, кроме Духа Божия. «Что же делать?» – спрашивает молодой человек. Грамматически, в общем-то, правильно сформулированный вопрос. Но по сути он не дает ответа на вопрос вечной жизни или отвечает «ничто». Это все равно, что если студент будет писать дипломную работу о роли поэзии Пушкина в русской деревне, учась в то же время на инженерном факультете технического вуза. Да? И вот он приносит экзаменационной комиссии свой диплом, они говорят: это все здорово, конечно, Пушкин, поэзия, но это не относится к теме. Поэтому вопрос, что я могу сделать для жизни вечной, это вопрос не по теме. И здесь Иисус заставляет его задуматься, этого молодого человека: дружище, ну вот заповеди есть, ты уже их исполняешь, но что же у тебя внутри-то нету уверенности? Почему ты приходишь вновь ко мне с этим вопросом? Мы видим, что это культурный, добрый, интеллигентный человек. Даже написано, Иисус полюбил его, взглянув на него. Знаете, сколько много таких прекрасных, добрых людей рядом с нами обитает, да? И мы-то думаем, вот они-то уж точно достойны вечной жизни. Они такие вот благочестивее нас даже бывает порой. Но, увы, у Бога совсем иное мнение. И второй вопрос, на который хотел бы, чтобы мы ответили, чтобы мы задали себе: понимаешь ли ты свое положение, приходя к Нему? Все, что бы ты ни делал в жизни, ты духовный банкрот, потому что Бог свят. Иисус, взглянув на него, возлюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. Даже если мы понимаем, кто перед нами, даже если мы понимаем, что делами нам не достичь оправдания, даже если мы понимаем, что мы неизлечимо больны и нам нужно нечто большее, мы, не сделав одного важного шага, оказываемся за бортом. Что это за шаг? Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Действительно ли Иисус призывает нас, требует, чтобы мы все отдали, что нажили непосильным трудом? Ну, представьте себе хорошую ситуацию такую. Роман Аркадьевич Абрамович сегодня покается и решит все свои самолеты, яхты, футбольный клуб свой, дорогой сердцу, продать. Ну, пусть хотя бы десятину он вот из этого всего бы отдал бы. Не знаю, мы бы всю жизнь вечно существовали здесь без проблем, да? И сказал бы, я все отдаю. И прихожу петь в хоре во Второй Московской Церкви. Все, ничего мне не нужно больше. Вот к этому Иисус призывает или нет? Здесь Иисус испытывает этого юношу на самом деле. Он знает его сердце. И он как бы дает ему шанс все понять. Как когда-то он давал этот шанс Иуде, когда омывал его ноги. И снизу вверх он смотрел в глаза прямо Иуде, давая ему понять. Иуда, я знаю, ты, вот, у тебя в кармане эти 30 серебряников звенят. Что для тебя ценнее? Эти монеты или общение с Сыном Божиим? И то же самое здесь он спрашивает этого юношу, в чем твое богатство? Чего ты действительно больше хочешь? Жить вечно или жить во временной роскоши? Что для нас самое ценное в жизни? Этот неудобный вопрос от самого Бога звучит каждому сердцу сегодня. Кто любит жену, детей, работу, семью, родственников больше меня, тот недостоин меня, говорит Иисус. Очень сильное утверждение. Поэтому Иисус говорит, прими решение. Наступает момент в жизни, когда надо принять ключевое решение. Ведь речь идет даже не о смене работы, не о приобретении автомобиля и даже не о покупке квартиры, а о приобретении жизни вечной. Это ли не самый главный вопрос жизни? Заметьте, Иисус не говорит, что этот парень будет спасен, хотя можно так предположить. Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Иисус говорит, что он только может иметь сокровища на небесах, но не спасение. Чтобы получить эту награду, нужно сделать еще один важный шаг. Какой это шаг? И приходи, последуй за мною, взяв крест. Нужно прийти и следовать за Христом. Ведь если бы он все раздал, но так и не пришел бы, то все это было бы напрасно. И напротив, если бы он стал раздавать, то это говорило бы о его решимости следовать за Христом. Когда Иисус нас призывает, он хочет видеть решимость оставить то, к чему привязано наше сердце. Сигареты, спиртное, может быть, девушку любимую и так далее. Бог дал нам многие ресурсы на земле, используя которые мы можем зарабатывать себе награду. Но скопив там, на небесах, много добра, это все пропадет, если мы не последуем за Христом, если мы не пойдем за Иисусом. Поэтому пойди и распродай все, сказал он ему. Покажи свою решимость следовать за мной. Отдать все самое ценное, самое дорогое. Мы пели прекрасный гимн «Все Иисусу отдаю я». Действительно ли я все отдаю Христу? Может быть, не только материальные вещи, но и волю свою, грехи, мысли, искушения, эмоции, всего себя, всю свою цельную личность посвящаю ли я Христу? И только так ты можешь надеяться на жизнь вечную. Только так ты ее можешь получить. И в этом на самом деле отличие веры во Христа от доверия Христу. Мы все привыкли слышать «я верю в Бога», «я верю во Христа». Но доверяешься ли ты Ему полностью? И в этом отличие христианского мировоззрения. Доверяю ли я всего себя Христу? Последовал ли я за Ним? И третий важный вопрос, последний. Готов ли ты сделать радикальный шаг, приходя к Нему? Цена следования за Христом очень высока, и она оказалась не под силу этому парню. Если вы удивляетесь о том, что я говорю, то ученики тоже удивлялись словам Иисуса Христа. Петр говорит: Господи, ну я от всего отказался, мы 3 года с тобой, выражает общее мнение, как всегда, учеников, мы идем за тобой, Господи, нам-то что будет? Тоже на что-то надеется, тоже хочет иметь гарантию чего-то в будущем. Может быть, меркантильным такие вопросы покажутся, но на самом деле они верные и нас всегда заботят. Вот действительно, я отказываюсь от радости плоти, от похотей, от всего, что предлагает мне этот мир. Не напрасно ли? Вот я следую за Христом, а действительно ли меня там что-то ожидает? Что я получу-то? И даже Петр, 3 года присутствовавший со Христом, уже начал сомневаться в том, что Господь им обещает. И спрашивает напрямую: Господи, нам-то что будет? Вот мы все оставили, последовали за Тобой. И Иисус утверждает: ты получишь даже больше, намного больше. Ты не только здесь, в веке нынешнем получишь, среди гонений, да, у тебя не все будет гладко, но здесь у тебя будет все. Потому что Иисус обещает: придите ко мне, я успокою вас, ищите Царствие Божие, и все приложится вам. Это слова самого Бога, самого Христа. И верим ли мы этим словам? Если верим, то так и будет. И не только в этом веке, но и в веке грядущем ты получишь жизнь вечную. Иисус говорит: вот те, кто последовали за мной, те, кто все оставили, те, кто действительно доверились, показали свою решимость следовать за мной, они действительно будут иметь жизнь вечную. И это слова самого Христа. Поэтому, хочешь иметь жизнь вечную? Отдай всего себя Иисусу. Итак, с каким представлением мы приходим к Богу? Осознаем ли мы, кто перед нами? Понимаем ли мы свое положение перед Ним, что мы духовные банкроты и нам не достичь вечной жизни? И готовы ли мы сделать радикальный шаг, чтобы обрести вечность? Прийти и следовать за Христом. Кстати, может быть, сегодня здесь есть кто-то, кто уже давно исповедует Иисуса Христа своим Господом, но так и не последовал за Ним. Сегодня есть шанс для тебя. Отдай всего себя Иисусу. Просто доверь Ему свою жизнь. И ты можешь иметь вечную гарантию, что не только в этом веке ты получишь многое, но и жизнь вечная. А это, наверное, самое главное, что может быть. Пусть Бог даст нам силы понять это, открыть свое сердце для решимости следовать за Ним, и пусть Дух Святой пробудит нас к пониманию Божьих истин и готовности им подчиняться.